И о погоде. В средней полосе Европейской России по-прежнему царствует антициклон. И из-за этого в центральных областях и на Верхней Волге в ближайшие два дня осадков синоптики не ожидают. Там температура 12-17, в центральных районах 10-15 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов тепла. И такая же температура ожидается синоптиками в столице по области 10-15, а ветер восточный 4-9 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этот час мы обязательно поговорим о проблемах польских семей, что там беспокоит польскую общественность. Книга «Бабий Яр», и об этой книге тоже у нас пойдет разговор в течение этого часа. Российско-белорусские военные учения тоже не будут обойдены вниманием, и в связи с этим и возник вопрос часа. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? Ваше мнение вы можете присылать на смс номер плюс 7 903 743 2801 или на номер пейджера в Москве 660-10-55. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? И еще одна тема, к которой мы переходим прямо сейчас, это Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Взгляд из-за океана, как относится к этому событию в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Соединенных Штатов по традиции будет вторым среди выступающих на первом заседании новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2001 году президент Буш взошел на трибуну ООН через несколько дней после террористических атак 11 сентября, когда пепелище Всемирного торгового центра, находящегося всего в 5 километрах от штаб-квартиры ООН, все еще источало гарь. Президент призвал тогда мир к борьбе с терроризмом и заявил, что Соединенные Штаты не успокоятся, пока с террором не будет покончено, и его вдохновители не будут преданы правосудию. В своей прощальной речи президент Буш будет вынужден вновь откликнуться на кризис, на этот раз финансовый, угрожающий благосостоянию и Соединенных Штатов, и всего мира. По словам представителей Белого дома, президент намерен изложить миру программу решительных действий ввиду крупнейшей экономической угрозы и призвать к сотрудничеству с тем, чтобы ее нейтрализовать. За эти 8 лет, прошедшие от одного кризиса до другого, взгляды президента Буша на ООН и отношения Соединенных Штатов претерпели удивительную эволюцию. От надежды на сотрудничество в рамках ООН до глубочайшего разочарования и раздражения неспособностью организации урезонить Саддама Хусейна и добиться выполнения собственных резолюций. 6 лет назад Буш предупредил, что ООН может превратиться в ничего не значащую институцию. От попыток добиться решительных реформ ООНовской бюрократии, расследования коррупции в ее стенах, до избрания Совета Безопасности в качестве главного инструмента решения иранской проблемы и разрешения российско-грузинского конфликта. Администрация Буша к концу своего срока явно двигалась, так сказать, в направлении Объединенных Наций, осознав, что, несмотря на традиционный скепсис в отношении ООН, глубоко укоренившийся в американском сознании, существуют вопросы, которые проще и правильнее было бы решать посредством ООН, говорит известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Взять хотя бы проблему иранских ядерных работ. Ведь даже если Москва заблокирует новые иранские санкции, вопреки мнению большинства, то именно на нее будет впоследствии возложена ответственность за дальнейшее развитие событий. Белый дом, особенно после ухода из администрации главных скептиков в отношении ООН, осознал, что более искусно действуя в ООН, можно добиться многого, изменив к лучшему имидж Соединенных Штатов и выставив в неприглядном свете тех, кому это очень неприятно. Взять хотя бы Россию, которая оказалась в Совете Безопасности в полном одиночестве во время грузинского кризиса. Но, в общем, на мой взгляд, эффективность ООН остается очень ограниченной, поскольку эта организация, ее самый важный орган, Совет Безопасности, действует на основе консенсуса. Интересно, что главные решения по той же, скажем, грузинской проблеме были приняты в результате переговоров за пределами рамок Совета. Очень часто он лишь заверяет достигнутые на стороне договоренности.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И, извините за каламбур, самое время обратить внимание на сегодняшние российские газеты. И их сейчас нам представит Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
о чем
утро,
пишет
Сергей.
Пресса?
Пресса пишет о том, что группе из 13 скинхедов вчера вынес приговор Мосгорсуд. Они получили от 3 до 10 лет лишения свободы за убийство на национальной почве и покушение на убийство. На счету малолетних преступников, 12 из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, жизни двух человек, в том числе мастера спорта международного класса по шахматам из Якутии Сергея Николаева. Еще 7 жертвам удалось выжить. Перед оглашением родственники подсудимых то и дело переходили на нецензурную брань, предлагая журналистам выйти поговорить. Подсудимые молодые люди в возрасте 16-20 лет прятали лица за журналами и тетрадками. А 15-летний Станислав Грибач, которого следствие считает лидером националистов, упивался моментом славы, демонстративно держа руку в нацистском приветствии. Вот об этом пишет газета «Газета». Время новостей уточняет, покидая под конвоем зал заседаний, некоторые из подсудимых крикнули: «Мы построим новый рай, Зигхайль». Ну и, соответственно, заголовки: «Дети нового рая». Время новостей. Новый рай будут строить за колючей проволокой. Издание.
Прошу прощения, а такие смехотворные сроки, потому что они малолетние, да? За убийства.
Совершенно верно. И вот, как время новостей отмечает, подростки-националисты с воодушевлением приняли приговор за убийство. Еще одна тема, которая обсуждается несколькими изданиями, это «Ренессанс Капитал» нашего инвестора. Группа «Анексим» Михаила Прохорова купит 50% минус одна акция «Инвестбанка» за 500 миллионов долларов и одолжит ему до 300 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости». Для «Коммерсанта» это центральный публикация на первой полосе, и издание отмечает, что банк получил половину средств в оплату пакета уже вчера, и стороны утверждают, что приобретение «Ренессанс Капитала» Михаилом Прокоровым готовилось более полугода, а то, что о сделке было объявлено в разгар финансового кризиса, случайность. Анатолий Чубайс командирован в «Микромир». Об этом тоже пишет сегодня газета «Коммерсант», тоже на первой полосе. Бывший председатель правления РАО ЕС сегодня выйдет на работу в новой должности руководителя госкорпорации «Роснанотех». О том, что он отправлен в отставку президентом Медведевым, предшественник господина Чубайса Леонид Меламед узнал в Казахстане, куда прилетел вместе с президентом, не подавшим виду, что в «Роснанотехе» грядут кадровые перестановки. Ну и еще... пишет «Коммерсант» о том, что Владимир Путин обновил кабинет, как и предполагали в Белом доме. Премьер в сентябре поменял кабинет рабочий. Вчера премьер-министр переехал с 3-го на 5-й этаж во вновь отреставрированную премьерскую зону, где на первом после своего рабочего отпуска заседании президиума правительства подвел итоги кризиса на фондовом рынке. В новых, более светлых тонах премьерской зоны кризис выглядел практически завершенным.
Спасибо большое. Ждем Валерию ближе к концу часа. Валерий Шабаев вновь познакомит с тем, что публикуют сегодня российские газеты. 7:15 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Сам он не пострадал. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии, где она только что побывала. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь заверила руководство Украины в том, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Напомню, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа американского часа «Поверх барьеров». И здесь будет разговор о новой комедии «Братьев Коэн», «Сжечь после прочтения» и фрагмент из аудиокниги Петра Вайли «Стихи про меня». К истории американского брака и развода есть и такой материал в американском часе. Программа «Поверх барьеров» в 14 часов сразу после выпуска новостей. А теперь о новостях спорта. Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Салават Юлаев, чемпион России, потерпел поражение от «Нефтехимика» со счетом 3-5 у себя дома в Уфе. Московский «Спартак» по булитам обыграл минское «Динамо» 2-1, а ЦСКА уступил рижскому «Динамо» со счетом 3-4. По итогам третьей недели чемпионата континентальной хоккейной лиги на КХЛ назвала тройку лучших игроков лиги. Ими стали голкипер Новокузнецкого «Металлурга» Максим Соколов, защитник хоккейного клуба МВД Павел Траханов и нападающий «Атланта» Сергей Мазякин. Лучшим новичком недели признан спартаковский форвард Роман Людучин. Четыре клуба из элиты европейского баскетбола собрались в Москве, чтобы разыграть Кубок Александра Гомельского. На этот предсезонный турнир проходит по формуле финала четырех. Итак, в понедельник были сыграны полуфиналы. Греческий Панатинаикос обыграл израильский Маккаби из Тель-Авива со счетом 100-96, а также очень упорная встреча получилась старых соперников. Литовский Жальгирис против российского ЦСКА. Каунасская команда одержала победу со счетом 83-81. В среду состоятся матчи за третье место и финал. В китайском городе Нано завершился матч сборных Китая и России по шахматам. Команда состояла из 5 шахматистов и 5 шахматисток. И все они провели по 5 партий. С общим счетом 26-24 победила сборная Китая. Теперь китайские и российские мастера сыграют в быстрые шахматы и в блиц. Во вторник и среду пройдут матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Сегодня будет сыгран один матч. В Петровском парке московская «Динамо» принимает «СКА» из Ростова-на-Дону. На следующий день состоятся остальные 7 встреч, в которых определятся четвертьфиналисты турнира. Медицинский штаб «Ювентуса» определил степень повреждения вратаря команды Джанлуиджи Буффона, получившего растяжение в игре третьего тура серии А против «Кальяри». 30-летний голкипер пропустит 2 недели. В ближайших матчах место в воротах, вероятно, займет Алекс Маннингер, в прошлом межсезоне перешедший в «Ювентус» из скромной «Сиены».
А, Игорь, спасибо большое. И от новостей спорта перенесемся к экономическим новостям. Но прежде я хотел бы напомнить вопрос часа. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? 660-10-55. 660-10-55 – это номер пейджера в Москве. СМС номер плюс 7-903-743-2801. Теперь к экономике. Виды на урожай впечатляют даже знающих в этом дело толк специалистах. Подробнее об экономических новостях рассуждает Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 7%, а с начала года на 7,7%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Однако, по оценке его представителей, объем российской экономики по итогам года может увеличиться на 7,8%, более чем до 44 триллионов рублей или в пересчете примерно до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну. Это на 23% ниже действующей ныне ставки. Согласно законодательству, экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ее ставка была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти Urals не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Объем инвестиций в основной капитал в России в августе вырос на 7,9% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил 775 миллиардов 700 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 30,5 миллиардов долларов. Показатель роста инвестиций в августе стал минимальным с февраля 2006 года, когда их объем вырос на 1,7% по сравнению с февралем 2005-го. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит 20-25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Стороны отказались назвать сумму сделки, однако, по экспертным оценкам, она может составить около 400 миллионов долларов без учета долга компании «Евросеть», составляющего 850 миллионов долларов.
Добавлю, что курс доллара на сегодня установленный Центробанком 25 рублей 27 копеек, курс евро 36 рублей 63 копейки. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Проблемы, возникшие у телеканала «Дважды два» в связи с показом американского мультсериала «Южный парк», обсуждаются в эти дни в русском интернете. Напомню, что с призывом запретить сериал в компетентные органы обратились протестанты-пятидесятники. Почему именно они, ради чего? Комментарий на эту тему представлен в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Широградский.
Южный парк, надо признать, подвергался религиозной критике и на его исторической родине в Соединенных Штатах. Среди обиженных были замечены консерваторы из католической лиги, мусульмане, иудеи и даже саентологи. Но вот протестанты вроде не обиделись. Что же подвигло к этому их российских единоверцев? Задается вопросом историк религии Борис Фаликов в своем комментарии на сайте Газета.ру под заголовком «Южный парк и подряд на мораль». И вот как господин Фаликов на этот вопрос сам же и отвечает.
Дело в том, что протестантам приходится в России не сладко, в особенности пятидесятникам. Они постоянно подвергаются давлению со стороны властей. То молельный дом прикроют, то благотворительностью заниматься запретят. Причина происходящего ясна. Пятидесятники возникли за рубежом, и не просто за рубежом, а в Соединенных Штатах Америки. Скажите на милость, как может не беспокоить власти такое сомнительное происхождение? Не отстает от властей и Русская Православная Церковь. Пятидесятники весьма активны на миссионерском поприще, где им сопутствуют немалые успехи. Особенно удачливы они на Дальнем Востоке и на Юге. Уделяют много внимания общинной деятельности, не оставляют единоверцев в беде, их проповедь проста и понятна широким массам. То есть занимаются ровно тем, до чего у РПЦ, как правило, руки не доходят. Поэтому для того, чтобы придержать успешных конкурентов, церковь не устает намекать на чужеродность пятидесятников, а православные борцы с сектами прямо зачисляют их в самую зловещую категорию – секты тоталитарные. Пятидесятники отбиваются изо всех сил, громогласно заявляют о своем патриотизме и даже требуют, чтобы им разрешили вывешивать по праздникам российский флаг. Не американский же в самом деле вывешивать, как это с большой охотой делают их заокеанские единоверцы, тоже большие патриоты. Короче, российским пятидесятникам приходится постоянно доказывать свою лояльность, и одно из лучших таких доказательств – борьба за нравственность. Мы вовсе не хуже православных, мусульман и иудеев, кипятятся протестанты и норовят поучаствовать в подряде на мораль, который государство с большой охотой выдает традиционным религиям.
Главное в такой ситуации – выбрать подходящий объект для морального негодования. Южный парк показался пятидесятникам идеальным выбором, отмечает Борис Фаликов.
Прямо как в телеигре «Слабое звено». Мало того, что Южный парк посягает на нравственные ценности, так еще и творцы его окопались в США. То есть одним махом можно и продемонстрировать заботу об отечественной морали и отмежеваться от порочащих заокеанских связей. Однако осуществить остроумный план оказалось непросто. Нет, убедить в своей правоте басманную межрайонную прокуратуру протестантам было как раз несложно. Прокуратура, если будет нужно, найдет экстремистские выпады и в рекламе средств против облысения. Накануне конкурса на чистоту вещания решило не рисковать и руководство канала, сняв с эфира спорные мультики. Но одновременно заявило, что сдаваться не намерено, и подало иск в арбитражный суд. Однако главное все же в другом. У Южного парка успела сформироваться в России активная группа фанатов, в котором отвязанный юмор создателей сериала «Понутру». Это даже удивляет. Чтобы оценить хохмы Мэтта Стоуна и Трея Паркера, надо знать американские реалии, в частности, зашкаливающую политкорректность, против которой направлены циничные стрелы остроумцев из Колорадо. В России над ней не посмеешься по причине отсутствия. Фильмы привлекают другим. Бесшабашные бесконечной готовностью издеваться над любым проявлением лицемерия. А этого добра у нас никак не меньше, чем у американцев. Вот поклонники сериала и пользуются возможностью посмеяться над ханжами. В основном это продвинутая молодежь, которая и сама за словом в карман не лезет, что доказывают лозунги и кричалки на митингах в защиту Южного парка в обеих столицах. На месте пятидесятников меня бы встревожила в этих проявлениях солидарности с Кенни и его друзьями как минимум одна вещь. В издевательских репликах демонстрантов настойчиво проглядывает мысль, что наступление на любимых героев ведет ни много ни мало тоталитарная секта. Конечно, можно посочувствовать пятидесятникам. Негативный имидж, который создали им православные сектоборцы, проник и в сознание интеллигентной молодежи. Но важнее другое. Выступая против юмористического сериала, протестанты сами пестуют образ, в котором узколобость соседствует со звериной серьезностью, а он в сознании людей обычно и ассоциируется со словом «секта».
Пятидесятникам стоит не столько открещиваться от своих единоверцев за рубежом, сколько брать с них пример, делает вывод Борис Фаликов.
Понять их можно, но вот мне кажется, что выбор они сделали неправильный. И как раз вот тут им бы мог помочь опыт их единоверцев Киана, которые тоже в свое время ополчились на мультик «Симпсоны», называли его невероятно богохульным, массу претензий он вызывал, а потом со временем поняли, что, в общем-то, смеются не над религией, этот мультик смеется не над религией, а смеется он над ханжеством, лицемерием, а над этим стоит посмеяться. И отношение с юмором к себе помогает искоренить собственные недостатки. И надо сказать, что у протестантов в Америке отношение к себе изменилось, вплоть до того, что я знаю, что в одной, даже в нескольких евангелических семинариях курс специально читают по Симпсонам. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что наши протестанты, наши пятидесятники поставлены в другую ситуацию, в другие условия, но тут, мне кажется, они могли бы поучиться у своих единоверцев за океаном.
Историк религии Борис Фаликов о телеканале «Дважды два», мультсериале «Южный парк» и проблемах российских протестантов-пятидесятников. Сайт газеты.ру, «Политик онлайн», Андрей Шароградцев.
Малый бизнес продолжает кошмарить, несмотря на увещевание Дмитрия Медведева. Разбираем открытое письмо президенту от учредителя премии имени Сахарова «Журналистика как поступок» владельца компании «Винланд» Петра Винца. В программе участвует Петр Винц, а также вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Владислав Корочкин, руководитель службы мониторинга Фонда защиты гласности Борис Тимошенко и обозреватель газеты «Дело Санкт-Петербург» Самуил Лурья. Ведет передачу «Час прессы» Елена Рыковцева. Начнется она в 13 часов, сразу же после выпуска новостей. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я хочу в конце этой получасовки напомнить вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? И вы можете свои соображения присылать либо на смс номер +7 903 743 2801, либо на номер пейджера в Москве 660-10-55, 660-10-55. Часы в студии, между тем, показывают 7:30. Стало быть, слово Светланы Вольской. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь заверила руководство Украины в том, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО. Райс провела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. В ангурском Карабулаке подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Взрывное устройство сработало на обочине дороги, когда машина проезжала мимо. Самого Селиванова внутри не было. Водитель не пострадал, сообщает Интерфакс. Глава московской и хельсинской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии, где она только что побывала. В Ираке у города Масул жертвами взрыва в понедельник стали 5 детей, еще 3 ранены. По свидетельствам очевидцев, взрывы произошли в жилом квартале в городке Хамам-аль-Али. Совет Безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на один год. Это решение поддержали представители всех 15 государств, входящих в Совбез. Фондовые индексы США по итогам прошедших в понедельник торгов заметно снизились, утратив тем самым позиции, завоеванные в конце минувшей недели. Так, индекс Dow Jones упал на 372 пункта или на более чем 3%. Эксперты объясняют это сомнениями инвесторов относительно правительственного плана по спасению финансовой системы за счет 700 миллиардов долларов бюджетных средств. Цены на нефть в понедельник выросли на 25 долларов за баррель. Это самый большой дневной скачок за всю историю. Эксперты считают, что такой рост связан с обеспокоенностью и перспективами американской экономики. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня начинаются дебаты. Заседание откроет генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают погоду без осадков. Температуру 15-17 градусов они также ждут в Северной Пальмире. В Первопрестольной такая же, по мнению синоптиков, погода, тоже без осадков, тоже 13-15, а по области от 10 до 15. При этом ветер восточный 4-9 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сергей Тарасов в студии, Екатерина Высоцкая, продюсер этой программы. И я хочу сразу напомнить, вопрос часа, он будет связан с материалом, который сейчас прозвучит. А вопрос таков. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? Плюс 7-903-743-2801 номер для СМС-сообщений. Номер пейджера в Москве 660-660-1055. 660-1055. В России и Белоруссии начались крупные совместные военные стратегические учения, которые носят название «Стабильность-2008». Главная их задача – отработка так называемой техники стратегического сдерживания и обеспечения союзного государства. Как именно в этих учениях участвует Беларусь и как в Минске относится к идее коллективной с Россией системы безопасности? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Беларуси Игорь Корней.
Одним из этапов стабильности 2008 станет участие российской авиации в комплексном оперативном учении «Осень-2008» на территории Белоруссии. Учение проходит на фоне критики за действия российского командования в Южной Осетии. Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция зря старается проводить параллели, мол, сегодня Грузия, а завтра Белоруссия. Однако уточнил, если бы Россия гипотетически захотела решить таким образом какие-то проблемы в Белоруссии, то у мирового сообщества было бы полное основание поставить Россию на место, при этом не брезгуя никакими методами и приемами. Эксперт в военных вопросах, подполковник ракетных войск стратегического назначения в отставке Владимир Нестюк, не считает, что белорусское руководство действительно опасается агрессии с Востока. Но в ситуации, когда Лукашенко приходится балансировать между двумя огнями, нужно быть гибким.
Так сложилась политическая конъюнктура, что Беларусь опять возвращается в исходную точку. Многовекторность политики внешней должна быть обозначена не только понятием многовекторность, но и конкретными действиями людей. Поэтому и президент Беларуси сегодня осуществляет балансирование между интересами деловыми и политическими, связанными с Россией, и между интересами, связанными с Западом. Не думается мне, что какие-то процессы отлаженные уже достигают того уровня, когда может разрушиться военное сотрудничество Беларуси и России. Даже в дурном сне не представляю себе гипотетическую возможность того, что когда-то Россия начнет Беларусь захватывать военным путем. Думаю, что это было сказано, может быть, в порыве излишних эмоций, но я бы за ними не искал никаких абсолютно каких-то реальных конкретных перспектив.
Учения «Стабильность-2008» проходят на фоне непростых отношений Кремля с официальным Киевом, который во время российско-грузинского конфликта однозначно занял сторону Тбилиси. Славянский треугольник, на который всегда делали ставку сторонники реанимации хотя бы в миниатюре Советского Союза, развалился. Правили Москва требовать от Белоруссии, как ближайшей союзницы, соответствующей антиукраинской позиции, включая и военную сферу. Мой собеседник Владимир Нестюк считает, что в этом смысле речь лишь об оборонительной доктрине, которой в рамках договоренностей о союзном государстве подчиняются Россия и Белоруссия. В остальных случаях никто никого принуждать не может.
Все договора о сотрудничестве и военной помощи очень четко прописывают одну норму. В случае нападения любой третьей стороны на одну из двух договаривающихся, вторая сторона обязана оказать ей помощь, содействие. Если нападает одна из двух высоких договаривающихся сторон, то обязательства, как правило, никто старается на себя не брать. Примером тому мы видим конфликт с Грузией. Коль скоро есть оборонительная военная доктрина в России, есть она в Беларуси, мы не можем через конституционные нормы своей безъядерности, своей внеблоковости, мы не можем переступить. И мы можем только оказывать помощь тому, на кого напали. А если кому-то захочется на кого-то напасть, то пусть он эту радость делит сам с собой.
По словам начальника пресс-службы Министерства обороны Белоруссии Вячеслава Ременчика, белорусские военные наблюдатели следят за ходом учения «Стабильность-2008» на полигоне Ашулук. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А вы считаете ли Белоруссию надежным военным союзником России? 660-1055, номер пейджера в Москве, смс-номер плюс 7-903-743-2801. У России два союзника. Это армия и флот. Что до Белоруссии, то прочность союза вместе со славянской общностью должен подкрепляться общностью интересов, считает Н. Борода. В современных условиях соседи используют только в качестве заложников, считает Ваня Жуков. И Кремль, и большинство так называемого электората, ненавидящие НАТО, США и вообще весь Запад, видят в Беларуси союзника. Благоразумная Белоруссия, отделившись с укором, смотрит на свою непутевую матушку Россию, которая дала в руки жуликов свои несметные богатства. Эти два последние сообщения почему-то без подписи. Неужели вы боитесь, уважаемые слушатели? Подписывайтесь. 660-1055. Это номер пейджера в Москве. СМС-номер плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы Белоруссию надежным союзником России? А теперь давайте перейдем к новостям науки. То, что казалось раньше просто сюжетом из научно-фантастического произведения, а именно полет на астероид, космический этот полет в ближайшие, по крайней мере, десятилетия станет реальностью. Обо всем об этом в новостях науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Специалисты Европейского космического агентства считают, что в следующем десятилетии может состояться космический полет к астероиду. Ученые планируют выбрать небольшой астероид, не больше километра в диаметре, сравнительно недалеко от Земли, и направить туда космический аппарат для забора образцов пыли и грунта. Пробы грунта будут доставлены на Землю. Во время этого эксперимента будут разработаны и протестированы технологии, которые в дальнейшем помогут совершить беспилотный полет на Марс, чтобы доставить на Землю образцы марсианского грунта. Как заявил член ученого совета ЦЕРНа, член-корреспондент Российской академии наук Александр Бондарь, доступ к первичной информации, полученной на Большом адронном коллайдере, получат только специалисты, участвующие в проведении экспериментов. После того, как ученые оценят результаты и примут решение о том, насколько они корректны, будут формироваться необходимые пресс-релизы и научные статьи. Эти публикации станут доступны широкой общественности, а первоначальный доступ к информации получат около 1000 ученых. Агробиологи из Китайской академии сельскохозяйственных наук сообщили, что им удалось вывести хлопчатник, который способен выделять препарат для борьбы с вредителями растений. Генно-модифицированные растения хлопка вырабатывают инсектицид BT, который смертелен для главного хлопкового вредителя коробочного червя. Ученые проанализировали данные о влиянии выращивания модифицированного хлопчатника в 6 провинциях Северного Китая в течение 10 лет с 1997 по 2007 год на площади в 38 миллионов гектаров. Результаты показали, что популяция червя резко сократилась, и это уменьшение нельзя было объяснить колебаниями количества осадков или температуры. Кроме того, как выяснилось, хлопчатник, выделяющий инсектицид BT, снижает количество вредителей и на соседних полях. Израильские ветеринары из города Пета-Тиква предложили способ борьбы с нерадивыми хозяевами, которые не убирают экскременты своих собак. В течение 6 месяцев всем хозяевам предложено пройти со своими питомцами простую процедуру – сдать слюну на анализ с тем, чтобы выделить ее ДНК. В дальнейшем, если на улице города будут обнаружены собачьи экскременты, из них будет выделено ДНК животного. После его сравнения с базой ДНК всех собак города хозяину будет назначен штраф. Глава ветеринарной службы города Тика Ворон сказала: «Мы не стремимся никого наказывать, мы просто хотим ходить по чистым тротуарам».
7:40 в российской столице продолжается утренняя программа «Время свободы». На вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России, мы продолжаем принимать ваши ответы. 660-1055, 660-1055, номер пейджера в Москве, смс-номер плюс 7-903-743-2801, но вот любое сообщение... Уверенная поступь НАТО на восток обязательно сделают большую часть Украины и Белоруссии сторонниками России, считает Геннадий. А как считают жители Санкт-Петербурга? С этим вопросом Татьяна Вольская вышла на улицы Северной Пальмиры.
Нет, я считаю, да.
Да, я ничего не могу говорить.
Россия и Беларусь, это же... Беларусь, это уже как классика, она всегда с нами.
Нет, не знаю, мне кажется, я там был, какие-то они плохо относятся. Не знаю, только если, так, знаете, для виду будут.
Я не знаю, что вам сказать на этот вопрос.
Да, безусловно, потому что они не Украина.
В принципе, считаю, так же. Но они не обладают таким потенциалом. То есть страна все-таки маленькая. Но как союзники, то да.
Да, Беларусь всегда была с нами, всегда будет.
Я тоже считаю то, что Беларусь... Это союзное государство. С Белоруссией всегда были хорошие отношения в России экономические. Когда Владимир Владимирович был у власти, и вообще Белоруссия, очень хорошее чувство, очень много друзей и товарищей с Белоруссии, как бы очень хорошее государство.
Нет, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
А я тоже не знаю, как ответить.
Скорее нет, потому что она еще, наверное, на ногах плотно не стоит.
Ну да, мне так кажется, могут помочь, если что.
Ну, конечно. Там же корни какие-то, все же близкие отношения, сложившиеся уже. Вообще, считай, Беларусь, это как родных людей.
Да, рядом живем, там служил, хорошие люди.
Не знаю, но я думаю, нет.
А военным? Да, в общем-то, да.
Мы очень близки, мы одна нация, я думаю, это с нашей поддержкой, конечно же, почему нет. Я люблю Беларусь, например. Вообще там порядок, нет шикарного какого-то богатства, но порядок, они молодцы в этом смысле. Я думаю, что да, это наши вот единственные как бы надежные союзники наши.
Я вообще считаю, что в войне нет союзников.
Нет.
Я никак не задумывался как-то. Наверное, близко, наверное, по духу.
Да, потому что там моя мама, братик, сестра, потому что там очень хорошие товары и очень добрый народ. Очень надежный, даю голову на отсечение, потому что это наши братья.
Конечно. Не, они ничего не умеют. Слабые у них военные действия, слабо развитое государство. И еще у них президент плохой.
Ну, я, в принципе, того же мнения.
Мы считаем, да. Беларусь, по крайней мере, поддерживает Россию и ее внешней политики, в отличие от той же самой Украины. Ну и отношения более дружественные.
Я думаю, нет. Потому что там не пойми, что делается.
Не считаю. Потому что это показали последние события. Когда у нас был конфликт с Грузией, Белоруссия очень серьезно запоздала со своим ответом вообще, поддержать или нет. А потом Лукашенко сам, по-моему, не определился, с кем ему, то ли с Западом, то ли с Россией.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Впервые по-украински вышел роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Книга, описывающая расстрел евреев осенью 1941 года и жизнь в оккупированном Киеве, в сокращенном виде вышла в 1965 году в журнале «Юность». Полностью опубликована была в России только после перестройки. Роман на украинский язык перевел сын Анатолия Кузнецова, наш коллега Алексей Кузнецов. Сегодня он представляет книгу в Киеве, в музее Великой Отечественной войны. С Алексеем Кузнецовым беседовала Елена Фанайлова.
Бабий Яр – одно из самых известных мест массового расстрела евреев во Второй мировой войне. По данным международных экспертов, в сентябре 1941 года там погибли 120 тысяч человек. Там были расстреляны также 5 цыганских таборов, пациенты психиатрической больницы, несколько сот украинских националистов. Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» имеет подзаголовок «Роман-документ», рассказывает Алексей Кузнецов.
Все это отец видел своими глазами. Ну, разумеется, он не был непосредственно во враге, где происходили расстрелы. Но дом его стоял рядом с концлагерем Бабий Яр, с тем местом, где в 41-м году были расстрелы и где до 43-го действовал тот самый концлагерь. Все, что было до, после и во время оккупации Киева, отец видел своими глазами и чувствовал, что называется, на своей шкуре. Дальше, когда Он написал книгу в 65-м году при издании «В юности». Ее очень сильно покорежили, половину текста где-то сняли. Далее при издании отдельной книги немногим больше вернули. И лишь когда отец эмигрировал в Англию в 69-м году, в 70-м он восстановил полный текст романа. Он вывез, как он говорил, на себе в своей одежде какие-то микропленки, где был полный текст. В издании по его воле курсивом выделены места, которые были сокращены цензурой. Книга была, когда она вышла, сначала в журнале «Юность», а потом отдельным изданием, достаточно яркой антифашистской направленности. А когда вышел полный текст в 70-м, стало понятно, что книга антитоталитарная. Там не делается принципиального различия между фашистами, коммунистами и прочими истами, а речь идет о человеке, ну, извините за сравнение, примерно как в шинели в Гоголевске, о маленьком человеке, который попадает между жерновами, и которого все исты и измы доводят до физического истребления. Что делать этому человеку, эти вопросы и задает мой отец в этой книге. В общем-то, вопросы и остаются. Такова же была и судьба и самого Бабьего Яра. Сначала его пытались уничтожить, стереть с лица земли, выкопать старые могилы, все сжечь фашисты. Они не успели этого сделать. Потом долгое время был заброшен этот овраг. Потом его попытались замыть, как пишет отец, гидромеханическим способом. Залили такой жидкой грязью, а потом дамба рухнула и залила половину Кореневки. Получились такие современные Помпеи, когда люди просто не успели ничего понять, а были залиты этой жидкой грязью. Вся эта история очень долго длится. До сих пор нету по-настоящему, как многие считают, правильного монумента в Бабьем Яре. Монумент советских времен выстроен не в том месте и не с теми акцентами. Я считаю, трагедия эта не закончена, и очень много нужно еще сделать, чтобы она действительно вошла в сознание людей. Прежде всего, людей, которые тут часто бывают, гуляют в парке, выстроенном практически рядом с Бабьим Яром, но иногда просто не знают, что это слово само по себе означает.
Так считает Алексей Кузнецов, который сегодня представляет книгу своего отца Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» в Киеве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь заверила руководство Украины в том, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО. В Грузии начала работу миссия военных наблюдателей Европейского Союза, размещение которой предусмотрено соглашением о прекращении российско-грузинского конфликта. Совет Безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на один год. Подробнее с новостями можете познакомиться в 8 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас Валерия Шабаева готова продолжить обзор сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Российские власти заявляют о восстановлении финансового сектора, но при этом продолжают принимать меры, направленные на поддержку банков. Об этом пишет газета «Время новостей». Несмотря на все действия государства, финансисты не уверены в том, что дно кризиса уже пройдено, и теперь рынки будут расти. Более того, на рынке не исключают продолжение обвала на Западе, что может привести к новому витку кризиса в России. Именно поэтому вчера фондовый рынок фактически впал в спячку. Никакого бурного роста котировок, как это происходило в минувшую пятницу, вчера не было, отмечает газета «Время новостей». Но вот то, что для «Времени новостей» спячка, для российской газеты – это умеренный рост. Издание отмечает, что индекс ММВБ поднялся на 0,62%, а вот индекс РТС на 1% и 17%. Руководители Минфина и Центробанка, между тем, объявили, что экстренные меры по стабилизации банков и фондового рынка значительно ускорят рост цен. Из-за этого годовая инфляция превысит неоднократно пересматривавшиеся официальные прогнозы. Эксперты ждут нового серьезного всплеска инфляции лишь через несколько месяцев и считают, что рост цен в 2009 году может составить от 16 до 17%. А озаглавлено это публикация центральная на первой полосе независимой газеты «Капитуляция». Ну и вот что касается роста цен. Вчера стало известно, что власти Москвы издали постановление, согласно которому с 1 октября устанавливаются предельные торговые надбавки к ценам на лекарства. Эксперты отмечают, что это очередная административная мера, направленная на регулирование рынка. И хотя сама идея, в общем-то, неплохая, ее будет очень трудно воплотить. На практике принятые меры могут обернуться исчезновением недорогих препаратов с аптечных прилавков, предупреждают специалисты. Об этом же пишет газета «Время новостей», которая не сомневается в том, что цены на лекарства вырастут. Между тем, как утверждает московский комсомолец, все как раз наоборот. Слухи о подорожании лекарств не подтвердились, и лекарства в столичных аптеках дорожать не будут, пишет издание. Более того, некоторые заграничные пилюли, утверждает МК, немного подешевеют. Правительство Москвы утвердило предельные торговые надбавки к ценам производителей на медикаменты, которые продаются в Белокаменной. И, как сообщили комсомольцу в мэрии, размер предельных торговых надбавок, от которых и зависит конечная цена, почти не изменился. Так, например, предельная оптовая наценка к стоимости лекарственных средств российского производителя по-прежнему не должна превышать 15%, а иностранного 20%. Так что, короче говоря, цены на лекарства, как полагает московский комсомолец, не изменятся. И вот еще одна публикация. Это газета «Новые известия». Цифра дня для издания – это 57,5%. Имеется в виду количество россиян. Так вот, более половины россиян уверены, что коррупцию в нашей стране искоренить уже невозможно, пишут «Новые известия». Именно такие данные обнародовали вчера социологи фонда «Общественное мнение». О том, в каких регионах России дают больше всего взяток и почему большинство российских граждан не хотят заниматься бизнесом, и пишет сегодня подробно издание на второй полосе.
Спасибо большое, Валерия. Валерию Шабаеву мы ждем в самом начале следующего часа и продолжим вместе с ней читать сегодняшние российские газеты. А в конце, ближе к концу этого часа, как обычно, информационная программа «Время свободы» предлагает вам репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сейчас мы отправимся в Польшу. Наиболее, ну, одна, во всяком случае, из наиболее острых социальных проблем в Польше сегодня – это, по мнению общественных организаций, недоедание детей в неблагополучных семьях и насилие над детьми. О том, как власти пытаются решать эти проблемы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По приблизительным подсчетам, каждый третий польский ребенок в возрасте до 15 лет начинает занятия на голодный желудок. И если в школе нет обеда, заканчивает уроки голодным. Практически каждое новое правительство в своей программе обещало решить, цитата, «наиболее постыдную проблему современной Польши – проблему голодных детей». Не стал исключением и нынешний кабинет министров во главе с премьером Дональдом Туском.
Каждое детко в публичной школе подставовой...
Каждый ребенок в государственной начальной школе будет иметь право пообедать. Не нужно будет для этого показывать справки, бумажки, доказывать, что ты для этого достаточно беден. Говоря в мае нынешнего года о справках и бумажках, Туск подразумевал, что для того, чтобы получить бесплатный обед, нужно предоставить документ, из которого свидетельствует, что доход на одного члена в семье ниже прожиточного минимума, то есть менее 170 долларов. Школьный обед из трех блюд в Польше стоит в среднем 4 злотых, то есть около 1 доллара и 70 центов. А средняя зарплата в стране в начале нынешнего года составляла около 1300 долларов. Тем не менее, проблема существует. Приходит, бывает, к нам школьник и говорит: «У меня болит голова, я плохо себя чувствую». Спрашиваем: «Ты ел сегодня что-нибудь?» Отвечает: «Нет». Говорит учительница одной из варшавских школ, граждан Пшеходска. Нередко случается, что родители сами не приносят справок из социальных служб, хотя на бесплатное питание для своих детей имеют полное право. Почему?
Выника то с того, что крэмпуя.
Дело в том, что многие родители стесняются, не хотят публично показывать, что они живут бедно. Мол, еще на детей пальцем показывать будут. Да и самим неприятно признаваться в том, делиться этим с кем-то.
Не хочу с никим делить.
Социальные службы и рады бы помочь, но не решена формальная сторона вопроса, не упрощены соответствующие процедуры. К сожалению, в таких случаях необходимы документы. Это ведь помощь, которая выделяется на таких же самых принципах, как и любая другая социальная помощь, говорит представитель социальной службы польской столицы. Правительство работает над тем, чтобы упростить процедуру выделения средств на бесплатные обеды для нуждающихся детей. В парламент передан соответствующий закон. Если процедура его принятия пройдет в ускоренном режиме, то вопрос может быть решен в течение 3 месяцев. Еще одна проблема, о которой говорят в Польше все чаще, это насилие над детьми в семьях. В апреле нынешнего года, когда весь мир потрясла история семьи из австрийского города Амштеттен, где отец годами держал в подвале и насиловал собственную дочь, польский премьер распорядился составить отчет о насилии над детьми в Польше. Я попросил соответствующее министерство подготовить подробный отчет по этому вопросу. На базе этого отчета будет разработана специальная программа борьбы с насилием по отношению к детям. Целиком текст отчета пока не опубликован, однако уже известно, что 15% родителей хотя бы раз применяли силу по отношению к своим детям до того, как они достигли совершеннолетия. А почти каждый десятый родитель делает это регулярно. Немногим более половины польских родителей дают детям так называемые кляпсы, шлепки по заднему месту. А 5% признаются, что в результате физического насилия с их стороны у детей остаются синяки. Эксперты не удивляются этим данным. Достаточно пойти в магазин, чтобы увидеть родителей, у которых налицо проблемы в знаниях, что касается воспитания детей. Такие родители начинают трясти ребенка только за то, что он попросит купить леденец. А это уже насилие. По данным польской полиции, ежегодно жертвами домашнего насилия в 38-миллионной стране становится 130 тысяч человек. Из них 45 тысяч несовершеннолетние, в большинстве своем дети до 13 лет. Цифры, конечно, значительные, причем это такой тип преступлений, когда мы можем утверждать, есть множество случаев, о которых полиция просто не знает. Говорит представитель главной комендатуры полиции Мариуш Соколовский. Комплексные программы борьбы с насилием нужно будет еще подождать, однако компании защитников прав человека, а также уполномоченного по правам детей приносят свои результаты. Недавно в школе я сам был свидетелем спора ученика 3 класса с родителями. 9-летний ребенок громко протестовал против этого самого кляпса и заявил остолбеневшей маме, что если такое повторится, то он дословно пойдет пикетировать Министерство образования.
Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. 7:58, и хочется вам напомнить, что программа «Грани времени» выйдет в эфир в 10:00, сразу же после выпуска новостей. Связан ли кризис российского парламентаризма с уничтожением системы Советов 15 лет назад? Об этом будем говорить с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. Вы же продолжаете отвечать на вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? Вот несколько ваших сообщений. Я их считаю советско-союзниками, пишет Борис из Миаса. Во всяком случае, понадежнее, чем США и Англия для СССР в период Второй мировой войны, пишет Никита Темный. Супруги Воронина. Смешно говорить о Лукашенко как военном союзнике. Делает вид, что не знает восточного соседа. У России нет союзников, так как она непредсказуема. Есть попутчики со своими шкурными интересами. Это мнение Бориса Павловича. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.